У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Некаторыя тэмы сённяшняй праграмы заведзеныя крымінальныя справы супраць групы высокапастаўленых беларускіх карупцыянераў. Расія выдзеліла Беларусі 2 мільярды даляраў крэдыту. Улады Астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва АЭС. Сёння на 78-м годзе жыцця памёр літаратуразнавец Геннадзь Кісялёў. Пра гэта ды іншае цягам наступных 25 хвілін, але спярша паведамленні пра карупцыю. Генеральны пракурор Беларусі пачаў выконваць даручэнне Александра Лукашэнкі аб прыцягненні да адказнасці высокапастаўленых карупцыянераў, у тым ліку і ў сваім ведамстве. Учора ў часе нарады, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, спадар Лукашэнка загадаў зняць з пасадаў намесніка генпракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра, а таксама заесці на іх крымінальныя справы. Адстаўкі паводле Александра Лукашэнкі чакаюць і высокапастаўленыя міліцыянты, намеснікі міністра Шурко, Філістовіч ды іншыя. Яны паводле кіраўніка дзяржавы насуперак закону завалодалі зямельнымі ўчасткамі пад Менскам і будуюць там шыкоўныя катэджы. Звяртаю вашу ўвагу, што на нашым сайце свабода.орг вы можете побачыць фатаграфіі некаторых з катэджаў у гэтым элітным пасёлку. Тым часам наш карэспандэнт Олег Грузіловіч высвятляў, што адбылося за дзень пасля гучных загадаў Александра Лукашэнкі.
Сёння генпракурор Рыгор Васілевіч завёў крымінальную справу адносна свайго намесніка Мікалая Купрыянава і пракурора Мінскай вобласці Міхаіла Снігіра. Справа заведзеная па артыкуле аб злоўжыванні ўлады ці службовымі паўнамоцтвамі ў карыстлівых мэтах ці з асабістай зацікаўленасці. Паводле гэтага артыкулу прадугледжваецца пакаранне ад 2 да 4 гадоў зняволення. А ў Міністэрстве ўнутраных справ паведамілі, што першы намеснік міністра Александр Шурко, як і іншыя адказныя супрацоўнікі міністэрства, названыя учора Александрам Лукашэнкам на антыкарупцыйнай нарадзе, працягваюць працаваць на сваіх працоўных месцах. Ці каментуюць яны абвінавачанні на свой адрас? У прыёмнай Александра Шурко сказалі, што ён нічога не каментуе, і адправілі да прэсавага сакратара міністэрства Святланы Бароўскай. Тая сказала:
«Усё, што я магу вам сказаць, што я бачыла тое самае, што і вы. Пакуль што нічога сказаць вам не магу».
Чацвер 13 лістапада стаў чорным днём для больш як 10 адказных супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справ, уключна з двума намеснікамі міністра. Александр Лукашэнка абвінаваць у іх у карумпаванасці і загадаў звольніць пад мятлу. Прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра і намесніка генпракурора Мікалая Купрыянава кіраўнік дзяржавы загадаў не толькі звольніць, але і завесці супраць іх крымінальныя справы. Што думаюць пра гэта вядомыя ў Беларусі асобы? Былы старшыня Верховнага Савету генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Вячэслаў Грыб мяркуе, што карупцыя сярод чыноўнікаў дасягнула пагрозлівых памераў і вітае захады па барацьбе з гэтай з'явай. Вячэслаў Грыб не выключае, што ўдар па карупцыі быў ініцыяваны сынам Александра Лукашэнкі Віктарам, які ўмацаваўся на пасадзе памочніка прэзідэнта і пачаў расчышчаць уладную пляцоўку для новых кадраў.
Мабыць, і сын таксама гэтага не выключаю. Але калі ён гэтак робіць, так ён маладзец, таму што нікому не трэба дазваляць, каб ён краў. Нікому. На якой пасадзе я бы не быў.
Вячэслаў Грыб заўважыў, што чыноўнікі, абвінавачаныя ў карупцыі, не раз рабілі паслугі дзейнай уладзе, парушаючы пры гэтым закон.
У 98-м годзе, калі спадар Купрыянаў узначаліў Мінскую гарадскую пракуратуру, ён даў дазвол судам разглядаць дэпутатаў Верховнага Савета 13-го склікання, якія ўдзельнічалі ў мітынгу на дзень Канстытуцыі, не як дэпутатаў, а як былых дэпутатаў. І нас усіх прыцягнулі да адказнасці. То есть большая частка, мне кажется, этих людей, яны ставіліся до закона вельмі па-небрацкі.
Старшыня Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі лічыць адстаўкі сілавікоў барацьбой кланаў у атачэнні Александра Лукашэнкі і не спадзяецца, што гэта прывядзе да меншай карупцыі.
Там карупцыя працвітае, дзе закрытая грамадка, дзе вольныя СМІ загнаныя ў падполле, дзе няма парламента свабодна выбрана. Можна размахваць рукамі і пускаць кіруны, але сістэма створаная такая, пры якой карупцыі проста раздолле.
Заявіў свабодзе старшыня Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі. На тэмы карупцыі ў вышэйшых эшалёнах беларускай праваахоўнай сістэмы адгукнуліся і нашыя слухачы.
Што такое карупцыя? Гэта барацьба з самім сабой. Карупцыя і на настолькі старая. Усе дзяржавы яна разваліла ў гісторыі. І ад гэтага другіх лекаў нет і статей нету, як толькі барацьба з сабой. А наш Григорович убрал со школы нават гуманитарные предметы. Что такое коррупция? эти правопорушения. Это треба, как идейно, были крепкие люди. Только культура это дает.
Над силовыми структурами Беларуси прогучал коррупционный гром. Сам Всевышний маланкой полив министров, ихних замов, прокуроров, суддев и прочую чиновницкую дробязь за хабар. Подумать только, и он при призначении каждого из них на посаду ставил свои особистые подписи. Здрадили холопы. Тарас Бульба своему сыну Андрею за здраду сказал: «Я тебе, сынок, породил, я тебе и забью». И он выконал свою погрозу, але не в забаве, и сам загинул небарака.
Іншыя тэлефанаванні слухачоў свабоды прагучаць прыблізна праз 20 хвілін.
Чаму раптам актуалізавалася пытанне барацьбы з карупцыяй? Ці можна лічыць гэта чысткай праваахоўных органаў? Ці сведчыць вылучэнне тэмы карупцыі аб пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць у экспертызе свабоды генерал-лейтэнант міліцыі Мячыслаў Грыб і публіцыст Александр Фядута.
Передачу «Экспертиза свободы» слухайте одразу после выпуску новинок. А мы протягиваем нашу программу. Александр Лукашенко загадал звольнить и трех судей Центрального района Минску. Валерия Есьмана, Алену Ильину и Татьяну Павлючук, якія подозреваются у коррупции. Раней гэтыя судьи вызначыліся обвинувавчими присудами, вынесенными супраць оппозиционеров. Где теперь гэтыя судьи, высветлял Олесь Дашчинский.
У Центральным суде пакуль ніякіх зменаў. Шыльды с прозвішчамі Есьмана, Ільіно і Павлючук, які раней знаходзяцца на дзвярах іх кабінетаў. Суддзя Павлючук займалася прыёмам грамадзянаў па адміністратыўных справах. Спадар Есьман таксама быў на працы, але адмовіўся даваць якія-небудзь каментары. Пра месца знаходжання суддзі Ільіно сакратар нічога не паведаміў. Прэсавы сакратар Верховнага суду Злата Гурыновіч сказала, што суддзі пакуль не звольненыя.
Рашэнне прымаецца ў адпаведнасці з законам. Суддзі прызначаюцца и сдымаются с посады указом президента.
А они не арештованы?
Не, а за что?
Ну, они же там замешаны в коррупции.
Ну, проводится проверка этих справ.
Есьмана, Ильину и Павлючук Александр Лукашенко сгадал у звязку с кватерными махинациями. А менавіта с историей про то, как прокурор Минской области Михаил Снягир набывал себе кватеру. Кватера была набытая с порушениями. И коли особа, якая жила у ее, звернулася у суд Центрального района, то судья Ильина узгадняла праз телефон со Снягиром последовательность своих деяний. А судья Есьман и Павлючук приняли решение накласти спогнание на наймальника кватеры за небо. Быта самовольную перапланіроўку гэтай кватэры. Александр Лукашенко загадаў старшыні Верховнага суду Валянціну Сукалу вызваліць ад займаных пасадаў суддзяў Ільіну, Есьмана і Паўлючук. Усе трое вызначыліся таксама удзелам у палітычных справах супраць апазіцыянераў. Да прыкладу, спадар Есьман стаў вядомы яшчэ пакараннямі ўдзельнікаў дэманстрацый увесну 1996 году. А суддзя Лена Ільіна пазбавіла волі Андрэя Кіма на 1,5 года. Былы палітвязень адзначае.
Тут пытанне ў тым, што гэтыя суддзі яны ёсць той фундамент рэжыму, які патрэбен нашым уладам, каб трымацца. Таму што яны займаліся незаконнымі асуджэннямі. Гэтым яны былі знакаміты. Палічу гэта наогул як бы асобная песня, таму што колькі разоў я быў яе на судах і ў якасці абвінавачанага, і ў якасці проста гледача. І, канешне, гэта было жах. Падалася такое ўражанне, што, канешне, ім просто там кажа просто колькі сутак даць, яны гэта робяць. У прынцыпе, я пэўнены, што сама суддзя Ільіна, напрыклад, якая выносіла мне прыгавор, яна, у прынцыпе, вельмі добра разумее, што тое, што яна мне дала 1,5 года, гэта было несправедліва, гэта просто ніякія вароты.
Мастак Алексей Марачкін, да прыкладу, быў асуджаны напярэдадні 25 сакавіка суддзёй Паўлючук да арышту, нібыта за тое, што нецэнзурна лаяўся. Ён лічыць, што вынесены прысуд быў несправядлівым.
Я ішоў на тое, што ніхто ж не паверыць, што я карыстаюся гэтымі брыдкімі словамі. Яна так прабарабаніла, так гэта хутка, што я на спачатку не разабраў, што так страчыла, што там цяжка было разумець. І раптам тут жа сказала: «6 суток, вось такі конвейер».
Паводле праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, спадар Есман мусіў разглядаць справу зняволенага Александра Баразенкі. Спадарыня Ільіна таксама разглядала справу 14, а Паўлючук фактычна мела дачыненне да канвейеру па інтэрнаванні апазіцыянераў. Спадар Стэфановіч лічыць цяперашнюю сітуацыю паказальнай.
Это паказвае сістэму. Тут не справа в персанале. Калі суддзі настолько ў нас залежныя, што вельмі часта не прымаюць рашэнні, заходзячы не з палажэння закона, а узгадняючы, неважна, с прокурором, со старшинем облаконкама, с кем заугодно. Это система. Телефонное право, вот якое зараз огушили, это распаусюдженное, на жаль, в нашей ситуации. И это будет, поколь не будет проведена нормальная судовая реформа, яка будет гарантоваться правды, незалежность судовой системы, незалежность судьи.
Заявив свободе правоборонца Валянцін Стефанович. А коррупционную тему завершить опытание. Ці актуальная тема коррупции у Гомелі? Свободе отказывали жихары этого города.
У Гомелі, у Мазарі, у Жлобіні викрили шерах банд. Без покровительства гэти банди просто б не існували.
Нас взагалі не вважають за людей. Взятки всі ждуть. Да пошли зі мною, говорить, я получаю таку суму денег, которую я не можу прожити. Мені треба допомогти.
Есть это, конечно. Чтоб себе немножко заработать, надо давать.
Проблема коррупции везде есть. Думаю, все банды Морозова, они Гомеля. Их поддерживало наше руководство.
Не очень так давно уже этих пошевелили, морозовцев. Милиция покрывала. Там участвовали и работники милиции. Ну, а потом много и пожарников тут открыли. Но сейчас уже, наверное, они все боятся.
Все начальники будуют коттеджи по одному, по два, кто по три.
Проблемы коррупции існуют не только в Гомеле, а и в невеликих городах Гомельской области. И змагаться с ними можно только шляхом контролю громадства над уладой. Поколь нема громадского контроля, не будет и возможности знищить коррупцию.
Жыхары Гомеля разважалі, наколькі актуальна ў іх праблема карупцыі. А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю, тэмы дня. Генеральный прокурор Беларуси Ригор Василевич 14 листопада завел криминальную справу супраць своего наместника Миколая Куприянова и прокурора Менской области Михаила Снегира. Александр Лукашенко загадал звольнить трех судей Центрального района Менску – Валеры Есмана, Алину Ильину и Татьяну Павлючик. Эти судьи вызначились обвинувавшими присудами супраць оппозиционеров. Министры финансов Беларуси и России подписали погоднение о выделении Менску кредиту по мере 2 миллиарды доляров. При этом Россия и Беларусь плянут распрацовать план супольных деяний, дотычный в том лику и створение одной валюты. Улады Астраўца заборонили пикеты супраць будаўніцтва в этом районе атомной станции. Литовский урад пропоновал Ураду Беларуси увести безвизовый режим для громадян, которые живут на помежных территориях. Прихильники оппозиции у Витебску створили европейский клуб. На 78-м годе життя помер литературознавец Геннадий Кисалев. Говорить Радио Свобода, протягиваем программу. Россия выделила Беларуси кредит у 2 миллиарды доляров. При этом обедзве краины плянуют распрацовать план супольных деяний, які тычыцца у тым ліку стварэння адзінай валюты так званой союзной державы. Одночасова Россия и Беларусь домовились о переходе на российский рубель при гандле нафтой и газом. Комментарий до этой подзеи записал Владимир Глод.
Былы старшыня правлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Богданкевіч лічыць, пераход у разліках з адной моцнай валюты на другую сам па сабе не страшны. Уся загвастка ў тым, ці будзе расійскі рубель моцным і стабільным, разважае прафесар.
Неплохо рассчитывать не в российских рублях, тем более, что мы очень...
Недрэнна разлічвацца і ў расійскіх рублях, тым больш, што мы шмат тавару найперш перапрацоўчай прамысловасці прадаём у Расію. Ну а навошта нам грошы канвертаваць? Выручым расійскія рублі і імі заплацім за газ. Чым дрэнна? Іншая справа за громістым дэфіцытам гандлёвага балянсу. Сёлета мы ўжо закупілі ў Расіі на 9 мільярдаў даляраў больш тавараў, чым прадалі ёй. Вось як тут быць? Калі мы будзем пагашаць розніцу ў рэзервовай валюце далярах еўра, якія ў нас ёсць, гэта нармальная практыка. Калі ж Расія будзе прымушаць купляць на біржы за гэтыя грошы расійскія рублі і 100% плаціць імі, дык гэта дрэнна.
Потом ўжо плацілі расійскімі рублямі 100%. Гэта плохо.
Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур у размове са «Свабодай» ацаніў выдзяленне расійскага крэдыту як добрую прыкмету.
Для того, чтобы дефіцит нашого
вашего, так сказать, баланса платежного справить и, в общем-то, иметь определенные гарантии в условиях финансово-экономического кризиса мирового. Это, в общем-то, нормальная такая форма нашего сотрудничества.
Цікавлюся у намесника міністра, ці не потрапим ми після гэтага у яшчэ большую залежнасць ад Росіі. У отказ чую.
А если бы нам бы дал бы МВФ 2 миллиарда, что бы мы говорили, что это зависимость от МВФ?
Олег Игнатенко керовал аналитичным центром Менского завода коловых тягачов. И он лечит, что опошние российские заходы проявы жорсткого прагматичного подыходу до краины СНД. И для Беларуси больше выключений у не будет.
Российский рубль ставит нас в полную зависимость от российской экономики. Без особых каких-то политических усилий Россия, как мне кажется, за 2-3 года сможет сделать российский рубль основным платежным средством в ряде стран, энергозависимых от России. На первую очередь в Беларуси. Поэтому это скажется на нашем конечном итоге суверенитете, если можно будет вести речь об этом впоследствии.
Заявив свободе менский экономист Олег Игнатенко.
Буржуй – это человек, который владеет сродками вытворчести, идеями и навыками для организации рынковой господарки. И он живет коштом инвестиций и капитала. Историк Захар Шебека лечит, что советский мит про буржуя, як ворога працовного народу, протягивает жить и сегодня.
«Життё и смерть митов» у новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Передачу «Белорусская Атлантида без барьеров» слухайте хвилин праз 25. Говорить «Радио Свобода» протягиваем программу поведомлением с Городенщины. Улады Астраўца заборонили пикеты супраць будовництва АЭС. У адмове, подписанной наместником старшини райвыканкаму Виктором Славинским, говорится, что мета и способ проведения пикетования небыта перевышают потребования, выкладенные у законе. С Городенской в области поведомляет Михаил Корневич.
Заявку на проведение пикета у Астраўцы, а так само у вёсках Варняны, Михалішкі, Гервяты, подавали сябры створанага аргкамітэту грамадзянскай ініцыятывы супраць будаўніцтва АЭС. Иван Круг и Микола Уласевич. Микола Уласевич был наставник географии, сдивленный таким отказом с райвыканкаму и нагадывая, что будовлю АЭС плануется вести на территории Нарачанска-Вилейска заповедного краю. И он лечит, что это место может перетвориться у еще одну чернобыльскую дырку на мапе Европы.
Безумовно, будет подадена сусковая заява в суд Островецкий, и будем денечить далее в накерунку, как нам дозволили провести отповедные пикеты.
Иван Круг додает, что будовництво АЭС у постчернобыльской Беларуси не просто помылка, а злочинный намер, который может привести до еще большей беды, чем та, что уже спастигла нашу землю. И он переконанный, что влады боятся, как до людей не доходила правдивая информация про наступствы побудовы АЭС и тому забраняют информовать насельство.
Ну, пока решение будет, уже поздно будет, мы хотим тоже предпринять меры. Но экологическое положение никто ничего не говорит.
Наместник керовника идеологичного отдела Островецкого райвыканкаму Александр Климченя каже, что в районе в связи с будовництвом АЭС проводятся встречи с населением, ладятся круглые столы и шмат иншего.
А в основном люди за, потому что это будет працовное место, это будет город, это будет все.
Адмову на проведение пикетов я попросил прокомментовать керовника областной организации объединенной громадянской партии Юрия Стомина, юриста по адукации. Вот что он мне сказал.
Фактично это юридичный нонс, такой отказ, потому что фактично он не заснован на законе, по-перше, по-другое, тут отказ ни от чем. Такой нормы, ось, якая прописана в этом отказе, нема у форм отказу, якие есть в законе. Оно не заснован на законе и в огуль на законодательстве Республики Беларусь.
Поведомлял Михаил Корневич с Гародні. Сумная новина пришла сегодня из Менску. На 78-м годе життя помер литературознавец, письменник, археограф Геннадь Кісялёў. Ён покинул по себе великую науковую и творчую спадщину, ды славу першаоткрывальника, шмат яких таямніцаў белорусского пригожего письменства. Венок памяти на могилу Геннадя Кісялёва подрихтовала Валентина Аксак.
Імя Геннадія Кісялёва трывала асацыюецца ў свядомасці навуковай і творчай эліты з імёнамі выдатных дзеячаў беларускай гісторыі 19-га стагоддзя. Працуючи у віленських архівах не один десяток годов, ён розчитав і розшифрував невідомі рукописи Дуніна Марцинкевича, Богушевича, Вяриги Даревського, Шпілєвського. Апошньою його завершеною працею стало розчитання архіву Франтішка Скарини, говорить доктор філології Міхась Тичина.
Заслуги його надзвичайні у білоруській науці, да і наоголу літератури, національної культури його місце незамінне, бо ну такого надзвичайного архівіста, шукальника просто другого нема і чи буде.
Молодейшее покоління білоруських дослідчиків вучилося у Геннадія Кисельова науковій рупності, каже кандидат філології Язеп Янушкевич.
Тоже, як він легендарно, феноменально відшукав авторів наших довгий час анонімних творів. І не єдиний на виворот або Тараса і на Парнасі. Це мог проробити тільки він.
Дослідування багатої духовної спадщини білорусів зробила Геннадія Кисельова, який народився у російському городі Коломні і отримав диплом Московського історико-архівного інституту, відданим Білорусі науковцям. З 1971 року він працював у Інституті літератури Національної академії наук. Захоплення білоруської минувщини зблизило його з многими білоруськими письменниками і найперш з Володимиром Короткевичем, який скористав у своїх романах наукові відкриття спадара Кисельова. Михайло Стичина протягує.
І він такий білорус, що дай Боже бути іншим білорусом.
Розвітання з Геннадієм Кисельовим і його поховання відбудуться 17 листопада. У його засталіся жінка Яніна Михайловна, дочки Лія і Наталя і онук Ян.
Слово про світлої пам'яті Геннадія Кисельова підрихтувала Валентина Аксак. Сьогодні прийшла ще одна сумна новина з Мінську. На 86-му годі життя помер інший білоруський літератор Олександр Дракохруст.
Вянок пам'яті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
А на черзі передача «Дзвінкі на свободу». Новая хваля боротьбы с коррупцией у Беларуси, международный финансовый кризис и ягоные наступствы, а так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. На питании слухачов отказывают политолог Александр Класковский и экономист Леонид Злотников. Передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
Александр Лукашенко провел нараду, просвеченную борьбе с коррупцией. Кіраўнік краіны найбольш критиковал супрацовников силовых ведомств, прокуратуры, Министерства внутренних справ, Министерства обороны. Ён провел у приклад прокурора, який набыл у бизнесовца кватеру коштом 75 тысяч доляров. Коментар слухача.
Президент критиковал силовые структуры за коррупцию. Но это все прямое следствие такой политики, я считаю. Ведь сколько президент вложил в эти структуры средств, народных средств, он отнимал у пенсионеров, у доноров, студентов, и все это не жалел для силовиков денег наших народных. И вот тебе результат. Они ворочают такими суммами, что миллионам белорусов они только могут сниться или представляться как некая сказка. Сказано, например, что какой-то чиновник получил квартиру всего лишь за 75 тысяч долларов. У нас сельские труженики всего лишь $75 в месяц зарабатывают, не могут заработать на отечественный велосипед. А тут $75 000, и то это еще маленькая часть от рыночной стоимости квартиры. Я думаю, что это только то, что уже вылезло наверх. А на самом деле мы много, конечно, не знаем, но подозреваем, коррупция у нас очень-очень выросла. Спасибо за внимание, Андрей, город Пинск.
У працях теми СМС-допіс від слухача Андруся. 13 листопада виступлення президента Білорусі не може викликати у мене усмішки. П'ярить він уміє перед своїм електоратом. Гэта меркаванне коментує політолог Александр Класковський.
По-перше, не упершиню такі ось гучить виступ. Ми ведаємо, що і прийшов до влади теперішній офіційний лідер якраз під стягом змагання з корупцією. І те, що він завостряє увагу на цьому питанні, з одного боку, це логічно. З іншого боку, узникає питання, мусить уже шмат у кого з електорату, а як же ось 14 годов, і оказується, що все нові голови у цій гідри одростають. Мусить справа не тільки у особних ніяких кепських чиновників, у чоловічих заганах, а мусить і у заганах самої системи. А ось це питання високе керівництво не ставить.
Улади Білорусі рыхтуюць падвышэнне коштаў на жыллёва-камунальныя паслугі. З гэтай нагоды СМС-паведамленне слухача. Кошт аднаго кубаметра вады ўжо са студзеня 2008 году складае 523 рублі. 320 рублёў – тарыф 2006 году. У працяг тэмы і наступнае тэлефанаванне.
Я никому так не обращаюсь, как обращаюсь к нашему президенту. Ведь каждый день хоть 10, хоть 20, хоть 30 рублей добавляется в цену магазина. Почему же не подумал наш Лукашенко о том, что люди-инвалиды, зарплата 178 тысяч, разве это зарплата? И даже уже о том, что пройти медкомиссию, пройти на полеводство, чтобы пойти человеку в колхозе, надо заплатить 15 410. Это невозможно прожить человеку. Я политику понимаю только одну – честность, справедливость, но не ложь и не клевету, и не нажить.
У зв'язку з міжнародным фінансавым крызісам і ягонымі наступствамі ў Беларусі прадукцыя некаторых прадпрыемстваў краіны застаецца на складах. Выказванне слухача.
Зиновьев, я думаю, что белорусские предприятия работают на склад по вине России. Об этом надо говорить Медведеву.
Выказывание комментует экономист Леонид Злотников.
По-перше, у России урад не может примусить предприемство что-то куплять или что-то продавать, и по какой цене. Там это предприемство коммерцийное. А предприемство в умовах кризиса хочет выжить и ведут себя таким чином, как понизить себе кошт, або понизить объемы вытворчести. Злой воли урада российского тут нема.
Перадачу «Званкі на свабоду» падыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў слухайце перадачу з серыі «Экспертыза свабоды», прысвечаную чарговай хвалі антыкорупцыйнай кампаніі ў Беларусі, а таксама перадачу В'ячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».